Сон в белых горах. Было время, когда туристов и видом не видывали, и слыхом не слыхивали. Разве что приедет в кои веки раз какой-нибудь, чтобы потом книгу написать. А еще того раньше, если людям попадался турист, они или тут же забивали его, или требовали за него выкуп. На том веском основании, что он, наверное, вражеский шпион. И как знать, может, только так с ними и надо было обращаться. Уолтер Мэккин. Как маленькая тропинка выходит в конце концов к широкой тропе, а то и к дороге, так и человек, с детства таскающийся с ружьем, непременно склонится к мысли покончить с баловством и заняться настоящей охотой, испытать отраву и сладость промыслового фарта, отметая мудрый завет: человек жив хлебом, а не промыслом. Коля, закадычный друг Акима, всеми силами и мерами воздействовал на покрученника, страсти всякие ему рассказывал, на болезнь ссылался, материл его, сулился ружье утопить. Все бесполезно. И тогда Коля, живо помня, что случилось с ихней артелью на Таймыре, взял с Акима слово. Сельдюкус Копятый пойдет на промысел один, без связчиков. Кого медведь драл, тот и пня боится. У охотников, постоянно занимающихся промыслом в Туруханской тайге, были освоенные, обжитые ими районы. И Акиму, как новичку, определили угодье и никем не занятое становище. Из глухих – глухое, из дальних – дальнее. Ниже озера Дюбкун, на речке Энде. Притоки то бурной порожистой, то болотисто-неподвижной Курейки. До ближнего поселка Усть-Мундуйки, отмеченного на карте якорем, поскольку сюда с весенним завозом заходят пароходы и самоходки, а летом реденькие катера, от зимовья сотня с лишним верст. По левому берегу Курейки, где-то среди озер, болот и сонно темнеющих гор, утерялся поселок Агата, в котором, по слухам, давно нет ни одного жителя. По правому берегу Курейки, за реками Кулюмбе и Горбиачин, где-то возле озера Хантайского, зимой и летом стоит бригада рыбаков, добычу которой таскает в Игарский рыбозавод самолетик. Словом, от зимовья Акима хоть влево, хоть вправо кричи, не докричишься, беги, не добежишь. Две Бельгии и полторы Франции в твоем распоряжении, смеялся пилот вертолета, еще по теплу забрасывая к охотничьему зимовью все необходимое для долгой жизни и нелегкого зверования. Пилу, топоры, пешню, капканы, одежду, постель, небольшую лодку-долбленку, соль, сухари, керосин, другой разный скарб и припас. Хмарная пространственная тишина лежала вокруг заплесневелой по нижним венцам скособоченной избушки со сплющенной от толстых снегов трупелой шаткой крыши. Тревожно шевельнулось и съежилось что-то в Акиме, просвистело сквознячком по всему нутру. «Боюсь, и не будь чахлолесая однообразная местность, объятая болотным смрадом, заключена в небесно чистый город, от которых веяло сквозной свежестью, мягкой прелью мхов и чем-то необъяснимо манящим, Аким, пожалуй, спасовал бы. И мысль, робко в нем шевельнувшаяся бежать, выплатить аванец и отказаться от договора, укрепилась бы в нем. Но странное дело, вернувшись в город на базу, он стал думать о месте ему определенном, об этих двух Бельгиях и полутора Франциях, как о своем давно ему знакомом, обжитом, даже затосковал по речке Энде, по старенькой сиротливой избушке. И приснились ему белые горы, будто шел он к ним, шел и никак не мог дойти. Аким вздохнул сладко от неясной тоски, от непонятного умиления. Ему подумалось, что все его давние томления, мечты о чем-то волнующем, необъяснимом, об иной ли жизни, о любви, если не разрешаться там, среди белых гор, то как-то объясняться. Он станет спокойней, не будет крюшать по земле, обретет душевную, а может быть и житейскую пристань. Как, почему это должно произойти в местах, где до ближнего охотничьего становья 5 суток ходу, ничего и никого, кроме тайги и гор, нету, а кем ни себе, никому другому растолковать не сумел бы. Но он давно привык полагаться на себя, доверять только собственному сердцу и наитию, которые ни раз и ни два ошибка его подводили, и все же ничего иного не оставалось, как советоваться с собой. Пустив по воле волн душу и тело свое, доверясь внутреннему движению, Аким готов бывал уже ко всему, никому и ничему обыкновенно не удивлялся, воспринимал хоть удачу, хоть беду, как само собой разумеющееся. И, может, это именно невозмутимость, способность во всякий момент делать то, что требуется, идти дальше с готовностью, и помогали Акиму сохраниться на белом свете, дожить до 30 лет. Это он в охотничьем договоре для солидности написал. На самом же деле до 27 с небольшим гаком. Хуже ему бывало, когда повороты жизни случались врасплох, когда он не был готов к отражению напасти. Вот тогда один лишь ход, одно спасение знавал — вино. Ох уж это вино! Если б не оно, проклятое, где бы сейчас и кем бы был Аким? Где бы и кем он был, Аким, по правде сказать, представлял неясно. Однако не сомневался, все было бы по-иному, по-хорошему, как не сомневался в том великий человек Парамон Парамонович и все пьющие бродяжливого характера люди. И когда ударялся в загул, часто плакал о себе Аким, о том, который мог бы быть, даже вроде бы и есть, где-то совсем близко, да этот враг-то, пропойное-то рыло, к нему не допускает. Полный деловитости, возбужденный ожиданием всего наилучшего, Аким высадился в устье речки Энде на удобной площадке, накрыл багаж, придавил брезент каменьями, помахал вертолету рукой и пошел на ветхой осиновой долбленке с первым небольшим грузом к становищу. Узнать, что там и как. Да и путь-дорогу по осенней речке разведать. Предстояло ему на шесте проделать этот путь раз десяток, если не больше. Много необходимого имущества надо современному охотнику. Подталкиваясь легким шестом, покуривая душистую сигаретку с мундштучком, он обдумывал свое будущее здесь житье. Зимовье Аким подремонтировал в прошлый прилет, но возни с ним еще много. Подопрело зимовье, давно в нем не было промысловика. А вот туристы и бродяжки всякие наведывались. Скололи углы на растопку и козырек над дверью свели, и стюкали топором половицы и порог. Комары, холод ли, не дали приблудным людям разбить стекло в окне. Разбить стекло, напакостить в избушке, высечь надписи топором на стене и ножиком на столе — это уж непременный долг современных ночевальщиков. Если они этого не сделают, то вроде как с хворью в душе уйдут, с неудовлетворенностью. Надо проконопатить, обшить дверь, набить законный надбровник моху, вытеребили птицы и мыши. А само окошко оклеить, промазать, пол приподнять, сел на землю. Главное же дров на весь сезон наширкать, запасти на крохи, птицы, рыбы, ближе познакомиться с молодой, только что приобретенной собакой Роской, которая резво носилась по тайге, облаивала глухарей или рябчиков, проломившись сквозь зарастельник, громко лакала воду, смотрела на приближающуюся лодку, пошевеливала хвостом, загнутым в вопрос. «Что де за человек мой новый хозяин? Как мы с ним уживемся?» Аким трепал Роску по пушистому загривку, скреб ногтем за чуткими ушами. Роска, уткнувшись хозяину в колени, сырой чистой мордой, притихнув, глядела снизу вверх с покорной ласковостью. «Ты только не бей меня, и все будет ладно», — говорил ее взгляд. Шибко бьют иногда собак, шибко. И самых добрых, и нужных бьют, ездовых и охотничьих. Комнатных шавок бить не за что. Они сахар едят, лапу дают, гавкают, и все. В тайге жизнь серьезна. Тут лапой не отделаешься. Работать надо и знать, когда гавкнуть, а когда и промолчать. «Ничего, Роска, ничего», — успокаивал собаку Аким. «Ищи давай, ищи». С детьми и собаками Аким умел ладить. Они его любили. Верный признак души, открытый и не злой. В речке Энде, выбивая мальков, хлестался ленок. Завязав узел на воде, уходили сотмели таймени. Хариус прощупывал плывущие листья и осенний хлам, лениво снимая личинок, пуская осторожно кружки. Ожиревшая непуганная рыба от лодки отваливала неторопливо, выстраивалась возле струи, в бой воды, в водовороты не лезла. Скоро покатится Хариус в низовье, следом уйдет таймень, ленок, и речка опустеет. Хорошо бы на ямах чего осталось, хоть мелочь. Налим пошел бы на икромет, зимой питание себе и собаке, и на кроха, всем заботам забота. Зимовье темнело продавленной крышей. За прибрежным веретьем в сером оголившемся ольшаннике сразу за избушкой мшел каменный бычок-плакун, выдавливая из-под себя или из себя талец, путь которого и жизнь которого на свету была совсем коротенькой. Редко ставят охотники зимовье в таком сыром заглушистом месте. Но на сезон два, видать, и рубили избушку, и охотник ленив был, чтоб вода, дрова, промысел — все рядом, на остальное плевать. Талец и камень переплело, опутало смородником с последними на нынешних маслянисто-темных побегах листьями, прихваченными морозцем. Дружной рощицей стояли вдоль тальца медвежьи дудки. Уронив тряпье обваренных листьев и топорщись мохнатостью зонтиков, жались к камню кустики аршинного чая лобазника, соря в желобок тальца круглые пылящие семя. Понизу светились уже слепые нити незабудок и чахоточно цветущей, но сочной мокрицы, которая после того, как опали и завяли зонтичные, получила каплю света, взбодрилась от припоздалого солнца, от первых ли иньев. Липучка навязчиво ластилась ко всему. Когда еще с первым вертолетом прилетал Аким, то нащипал возле тальца берестинку морхлой недозрелой смородины, хрустел косточками черемухи, лакомился гонобобелью и называл заросли за избушкой садом. Сразу за садом, в шаге от избушки, начиналась приполярная тайга с редкими колотовыми кедрачами, ершистыми ельниками, седым пихтарем в падях, мелким чернолесьем по речке Энде и вздыбленным притоком ее. Но по заречками простиралась ласта, местность низкая, закрученная в маховые поляны, предвестница тундры. В ясные дни глаз доставал под Таежье. Ничего хитрого. В какой-нибудь полсотни верст на север, может и ближе, 67-я параллель, полярный круг.